Специальный проект «Радио Спутник». В первые недели войны Красная Армия несла большие потери. Советское командование допускало просчеты. Сотни тысяч наших бойцов оказывались в немецких котлах. Но героизм солдат и офицеров проявился с самых первых минут. Своей отвагой, ценой своей жизни они задержали продвижение врага и выиграли для страны драгоценное время. Именно с приграничных сражений начался перелом в Великой Отечественной войне. О первых боях 1941 года в специальном проекте «Радио Спутник. Путь к победе. Начало».
Северное крыло немецкого наступления на СССР составляла группа армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала фон Лейба. Ее задачей было разгромить советские войска в Прибалтике, захватить порты на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт. В распоряжении фон Лейба были две армии и 4-я танковая группа генерал-полковника Гёпнера. Поддержку с воздуха группе армий «Север» оказывал 1-й воздушный флот, более 400 самолетов, а также силы Кригсмарины на Балтике, всего порядка 50 кораблей и 80 подлодок. Противостоял немцам на этом участке Северо-Западный фронт. Он уступал по силе фронтам, которые действовали в Белоруссии и на Украине. В него входили всего 2 армии и 2 механизированных корпуса. Командовал фронтом генерал-полковник Федор Кузнецов. Соотношение сил было почти 2-1 в пользу немцев по личному составу и орудиям. По танкам и самолетам был почти паритет. Но силам фон Лейба с юга помогала 3-я танковая группа генерал-полковника Гота из группы армий «Центр». К 24 июня она уже взяла Вильнюс и отправилась на юг замыкать котел под Минском. Но продвижение группы Гота не было легкой прогулкой. У литовского «Алитуса» их встретила 5-я советская танковая дивизия и даже временно отбросила немцев назад к реке Неман. Германские командиры и солдаты потом назовут этот бой одним из самых тяжелых для их подразделения. Понеся серьезные потери, 5-я танковая дивизия вынуждена была отступать сначала к Вильнюсу, а потом на юг в Белоруссию. В документах группы армий «Север» сопротивление советских войск непосредственно на границе оценивалось как незначительное. К тому же все мосты в полосе наступления соединений фон Лейба попали в руки немцев неповрежденными. Уже к вечеру 22 июня германские войска по всему фронту продвинулись на глубину от 20 до 60 километров. В районе западнее Шауляя самолеты Люфтваффе подбили и сожгли от 150 до 200 советских танков и грузовых автомашин. Командующий фронтом генерал-полковник Кузнецов приказал 12-му и 3-му механизированным корпусам контратаковать тильзитскую группировку противника, которая совершила прорыв в полосе 8-й армии. В результате контрудара удалось на какое-то время задержать продвижение 41-го моторизованного корпуса на Шауляйском направлении. Но 56-й корпус генерала Манштейна сумел обойти контратаковавшие советские соединения с юга и устремился в Даугавпилс, который был взят 26 июня. В неразберихе, творившейся на Северо-Западном фронте, когда приказы Ставки из-за нарушенных коммуникаций доходили с опозданием, а командование на местах принимало иные решения, особняком стоит недельная оборона латвийского города Лиепая. Там располагалась военно-морская база Балтийского флота. 4000 моряков личного состава располагали катерами, 3 батареями орудий и 2 зенитно-артиллерийскими дивизионами. Также к ВМФ относился 32-й отдельный местный батальон, а авиация базы была представлена сразу 3 подразделениями. Морякам в первый же день пришлось уничтожить эсминец «Ленин», который ремонтировался на местном заводе во избежание его попадания в руки врага. Также в близлежащих окрестностях была дислоцирована 67-я стрелковая дивизия численностью 5300 человек. Организаторы обороны могли рассчитывать и на истребители 148-го авиационного полка. При всем при этом, число оборонявших Лиепая было в два раза меньше немецких соединений, которые наступали на город. Сначала удар нанесли Люфтваффе, потом включилась артиллерия вермахта. В первые дни защитники Лиепая успешно контратаковали противника. И даже уничтожили целый поезд, на котором немцы хотели скрытно попасть в город. Состав засек один из железнодорожников и сообщил защитникам города. Те выслали навстречу троянскому поезду паровоз, а после столкновения накрыли его артиллерийским огнем. По плану Барбаросса немцы должны были занять Лиепаю еще 25 июня, но на эту дату они все еще не вошли в город, только взяв его в кольцо. В задачу советских войск не входило удерживать Лиепаю любой ценой. Важнее было организованно вывести боеспособные части, попавшие в окружение. 26 июня две колонны оборонявшихся прорвались на север и восток. 28 июня в черте города завязались уличные бои между оставшимися советскими силами и немцами. Вечером 29 числа Лиепая был захвачен. Покинувшие город бойцы прорывались с 27 по 29 июня в разных направлениях, нейтрализуя на своем пути как разобщенные части вермахта, так и бандформирования литовских коллаборационистов. Подобные отряды были сформированы уже в самые первые часы войны, отмечает вице-президент Ассоциации историков Великой Отечественной войны Константин Залесский.
Прибалтийские коллаборационисты начали военные действия 22 июня 1941 года. К приходу немецких войск уже был захвачен ряд населенных пунктов отрядами коллаборационистов. В ряде городов той же самой Литвы еще немецкие войска не вошли в какие-либо города, а там уже прошли, предположим, еврейские погромы. Эти отряды были скорее партизанского плана. Ну, естественно, они не представляли из себя организованные фронтовые соединения. А партизанского плана, то что это значит? Нападение на отдельных красноармейцев, действия на коммуникациях, подрывы железнодорожного полотна или там создание, что еще проще, прорвавалов на проселочных дорогах. Немцы очень активно поощряли, выдавали оружие, уставили на обеспечение.
А уже в конце лета 41-го командующий группой армии «Север» генерал-фельдмаршал фон Лейб официально разрешил принимать литовцев, эстонцев и латышей на службу в вермахт и создавать из них особые команды и добровольческие батальоны для антипартизанской борьбы. К началу войны в Риге располагался полк НКВД, а также командный состав и комендантская рота штаба округа. 25 июня в городе начали формировать три рабочих батальона численностью в 1000 человек. Они участвовали в рытье окопов, сооружении оборонительных укреплений и охране мостов. 27 и 28 июня в город начали входить разрозненные отступающие подразделения Красной Армии. Часть их задерживалась в городе, но большинство уходили дальше. Также в Риге была сформирована рота комсомольцев. В городе велась борьба как с диверсантами, так и с провокаторами, которые готовы были выступить на стороне немцев. Активно наступала на Ригу 18-я немецкая армия. Кроме того, на подходе были подвижные подразделения 26-го армейского корпуса. Чтобы затруднить подступ врага, бойцы рабочих батальонов взрывали мосты. В боях в Задвинье принимали участие и курсанты Рижского пехотного училища. Они замедлили продвижение немцев к реке. 29 июня силы вермахта решили провести артобстрел Старой Риги. Исторической застройке Ратушной площади был нанесен колоссальный урон. Также полностью сгорела башня церкви Святого Петра. Полностью Рига была захвачена 1 июля. Войска генерал-фельдмаршала фон Лейба быстро продвигались вглубь территории Прибалтики. Организованное сопротивление им оказывала лишь 8-я армия генерала Собенникова. В ходе прибалтийской стратегической оборонительной операции армия понесла большие потери, но сумела более-менее организованно отойти в направлении на Таллин и в районе Пярну задержать немецкое наступление. Поскольку в остальных армиях фронта положение было намного хуже, а командование фронтом не смогло организовать управление войсками, то 3 июля 1941 года генерал Собенников был назначен командующим войсками Северо-Западного фронта. Историк Константин Залесский объясняет, почему прибалтийская стратегическая оборонительная операция не была полностью провальной.
Советскому командованию путем чрезвычайного напряжения сил и ценой довольно тяжелых потерь, во-первых, удалось задержать наступление, то есть немцы не смогли выдержать тот темп наступления, который собирались, и тем, что задержали наступление, удалось создать определенные укрепления на подступах к Ленинграду. Во-вторых, в результате удачной переброски войск из-под Пскова удалось до конца Прибалтийской операции сохранить контроль над значительной частью Эстонии, над Манзунскими островами, соответственно, сохранить контроль над военно-морской базой в Таллине. Это дало возможность спасти Балтийский флот.
С 5 августа началась оборона Таллина. Город защищали 10-й стрелковый корпус, многочисленные мелкие разрозненные части, спешно сформированные отряды моряков флота, сил НКВД и народного ополчения. Морское командование поднимало вопрос об эвакуации Балтийского флота еще с начала июля 1941 года, но встречало категорический отказ со стороны высшего командования. Разрешение на эвакуацию флота было получено только 26 августа, когда немецкая артиллерия уже вела огонь по советским кораблям в Таллинском порту. Посадка людей на корабли и погрузка снаряжения и оружия была завершена только к утру 28 августа. Задача по эвакуации войск и кораблей Балтийского флота с минимальными потерями была затруднена тем, что оба берега Финского залива к этому моменту находились под контролем войск противника. Там было сосредоточено большое количество немецкой авиации, которая в течение всего Таллинского перехода совершала налеты на корабли конвоя. При этом советская авиация практически бездействовала. Всего было выполнено 168 боевых вылетов на прикрытие боевых кораблей. Не хватало и минных тральщиков для расчистки пути. Во время проведения Таллинского перехода Финский залив был переполнен как немецкими, так и советскими минами. Этот бросок дорого обошелся флоту. В Кронштадт смогли добраться 112 боевых кораблей и 23 транспортных и вспомогательных судна. Во время самого перехода только боевых кораблей было потеряно 15. Посчитать же людские потери не представляется возможным. По приблизительным подсчетам, из 40 тысяч погрузившихся на борт в Таллине Кронштадта достигли меньше половины. Вице-президент Ассоциации историков Великой Отечественной войны Константин Залесский подчеркивает, что самое важное в сохранении Балтфлота – его будущая роль в обороне Ленинграда.
Балтийский флот в целом действовал довольно активно, но он был вынужден постоянно перемещаться, потому что сначала нужно было уходить из Либавы, потом нужно было уходить из Риги, потом, значит, и из Пярну. То есть, в конце концов, все войска в течение 2 недель должны были собраться в Таллине. И потом их надо было выводить из Таллина, чтобы увезти их в Кронштадт. Балтийский флот получил возможность сначала дойти до Таллина, потом выйти из Таллина с потерями, конечно, с потерями, но выйти и, в принципе, сохраниться и позже сыграть свою определенную роль для обороны Ленинграда.
Северо-Западный фронт проиграл приграничное сражение. И несмотря на то, что наступление немецких войск на территории Прибалтики было успешным и стремительным, противник не сумел полностью разгромить советские войска и провести хоть одну операцию по окружению наших армий. Прибалтийский особый военный округ, обладая меньшими силами, чем другие округа, сумел избежать катастрофы по белорусскому сценарию. Через несколько дней после окончания Прибалтийской стратегической оборонительной операции 14-18 июля силы Северо-Западного фронта нанесли успешный контрудар по 56-му моторизованному корпусу генерала Манштейна под Сольцами. Немцы были отброшены на 40 километров. Этот контрудар и последующая оборона Красной армии на Лужском рубеже задержали наступление противника на Ленинград почти на месяц.
Специальный проект «Радио Спутник».